восстание против большевиков в 1932 году на огромной территории Таймыра. 1932 год. Какое могло быть сопротивление? Как раз поговорим об этом сегодня, а заодно вернемся к вопросу о колонизации Севера. Об этом я уже говорил в ролике про ненцев. Всем привет! Сергей Смирнов, вы на моем историческом канале. Идеальный способ — это посмотреть ролик до конца, поставить лайк, написать комментарий. А если вам нравится то, о чем я говорю и чем занимаюсь, лучшая поддержка — это подписаться на Patreon и на Boosty. Но мы начинаем. Как я уже сказал в начале, сегодня речь пойдет о Таймыре. Если Ямал в переводе с ненецкого означает «край света», то Таймыр — это еще дальше. Это самая северная материковая точка Евразии. Огромные территории, очень мало населенных пунктов и бескрайняя тундра с температурой до минус 50-60 зимой. К началу 20 века коренные обитатели Таймыра, в отличие от тех же ненцев Приобья, еще не вкусили в полной мере вот всех благ цивилизации. Они, как и столетия до этого, пасли оленей, ловили рыбу, били пушного зверя, обычный промысел на севере. Помимо ненцев на Таймыре живут долганы, энцы, эвенки, нгнасаны, еще один уникальный этнос — затундренные крестьяне. Это потомки тех русских, которые пришли сюда еще в 16-17 веках, но к 20 веку они полностью переняли обычаи местных и почти забыли родной язык. Правда, затундренных крестьян по последней переписи осталось буквально несколько человек. Конечно, царские чиновники тоже освоились в этих краях. Таймыр был включен в дудинский участок Туруханского края, управлялся участок особым смотрителем, урядником, который отвечал за сбор ясака, надзирал за продажей казенной соли, пороха, свинца. Чтобы легче было собирать ясак, ну, это пушнина прежде всего, все коренное население объединили в управы, которые возглавлялись князцом, ну, таким старшиной. Князцов избирали из наиболее богатых и влиятельных, ну и почтенных, конечно же, местных жителей. Тем не менее, регион все равно оставался глубокой периферией. Единственный город Таймыра, Дудинка, в конце 19 века представлял собой, по воспоминаниям современника, 7-8 полуразрушенных лачуг и один недостроенный дом и деревянная часовня. Всего на Таймыре к началу 20 века едва насчитывалось 5000 жителей. Революция 17 года нарушила вековые устои неторопливой таймырской жизни. Новая власть взялась за модернизацию традиционного общества с вождями, шаманами, камланием у костра. Камлание — это такой ритуал с танцами и бубнами, во время которого шаман устанавливает контакт с духами природы и предков. А потом началось раскулачивание и коллективизация. Чем дальше от центра, тем больше было перегибов. Власти отказывались учитывать традиции коренных народов, особенности ведения хозяйства в скудных условиях, и большевики действовали предельно жестко, рассматривая любое несогласие как проявление контрреволюции. Согласно многовековым обычаям тундры, более зажиточный оленевод всегда опекал своих менее состоятельных родственников. Это вообще-то было условие выживания в тундре, но этот принцип распределения материальных благ большевиками осуждался. В документе под названием «Примерное распределение доходов в северных колхозах», а он был утвержден в 1931 году, говорилось, цитата, «Необходимо организовать бдительный контроль за всякой кулацкой уравниловкой в распределении доходов, добиваясь отмены случаев неправильного распределения». В тундру направились отряды уполномоченных для коллективизации и раскулачивания. У местных жителей отбирали оленей, инвентарь, пушнину, посуду, одежду. ну и вообще вещи личного обихода. Запуганное население подписывало уставы колхозов, вообще не понимая, что происходит. Вот, например, выдержка из протокола собрания в одном из поселков. Опять цитата. «Туземцы попросили объяснить, кто такие кулаки и как их выявить. Когда им объяснили, народ заявил, что кулаков у них нет. Тогда комиссия, собранная из советских работников, собрала список кулаков и лишенцев и зачитала его на собрании. Кулаками были объявлены и те, кто имел 80, 100, 200 оленей». Я вот говорю слово «туземцы». Это не просто так, это официальный термин советских документов того времени. В конце 30-го года был создан Таймырский, Долгано-Ненецкий национальный округ с административным центром в Дудинке. Если такие происходят бюрократические процедуры, то должны быть и последствия. И это, так сказать, подстегнуло темпы социалистического строительства в тундре. С другой стороны, разумеется, подняло градус сопротивления местных жителей. В одних местах они саботировали выборы в туземные советы, в других отказывались выполнять план по заготовке пушнины. Спасающиеся от раскулачивания оленеводы угоняли свои стада еще дальше в тундру. Обострились и межнациональные отношения, так как именно в русских видели представителей новой власти, носителей всего чуждого. Вот тут важно понимать, что советская власть на такой глубокой периферии была представлена далеко не самыми профессиональными кадрами. Ну, в большинстве случаев это были идейные партийцы, у которых кроме идей не было ни опыта, ни навыков, ни всего прочего. И когда их громкие лозунги разбивались о реальность, ну что им оставалось? Только применять силу. И это не могло не вызвать отпор. Как минимум в виде саботажа. К 1932 году в двух самых крупных районах Таймыра было выявлено всего 20 кулаков. А охват населения коллективизации составлял жалкие 8,5 и 2,2%. Власти, разочарованные такими показателями, решили провести коллективизацию на Таймыре ускоренными темпами. Предполагалось передать в общественную собственность все поголовье оленей, мелкий скот и инвентарь, а кулаков обложить таким сбором, который по своим размерам превышал возможности их хозяйств. Во время партийной конференции зампредседателя Таймырского окружного исполкома, ненец по национальности Петр Болин, предупреждал собравшихся, что торопиться в таком деле не надо, ведь и терпению северян есть предел, но тщетно. Остальные делегаты, большинство которых о жизни в тундре знала лишь понаслышке, решили объявить кулачеству настоящую войну. Жителей Таймыра обложили всевозможными сборами и штрафами. За изъятое имущество с ними расплачивались ничего не стоившими долговыми расписками. А при малейшем несогласии грозили расправой из серии «Вот-вот прилетит самолет, сбросит бомбы, и от населения тундры останется только пепел». А, почти радиоактивный. Ну, с поправкой на 30-е годы. Одновременно в Дудинку стали поступать телеграммы о срыве пушных заготовок, о выступлении туземных советов на стороне кулаков, наконец, и об угрозах, уполномоченным со стороны местного населения. В ответ на действия большевиков в селе Волочанка, а это прям самый центр Таймыра, прошел так называемый кулацкий съезд. Председательствовал на нем зажиточный оленевод Василий Сотников. Ну, кстати, родственников купцов-сотников, которые впервые начали добывать медь на месте будущего Норильска. Собравшиеся в Волочанке заявили уполномоченного от большевиков, что требует собрать общий съезд района, на котором власти должны объяснить им, кто такие кулаки и почему они лишены всех прав. Разумеется, власти такими глупостями заниматься не собирались. Они отправили в Волочанку отряд из 12 человек во главе с секретарем окружного исполкома, чтобы распустить местный совет и арестовать Сотникова. Однако местные встали на защиту кулака, и рейд провалился. Съехавшиеся в Волочанку оленеводы заявили, что население больше не позволит арестовывать кулаков и потребовали появления на съезде представителей советской власти. Отказ от диалога собравшиеся посчитали за окончательный разрыв большевиков с народом. Одновременно в другом селе, Мироновске, местные жители под руководством шамана Романа Бархатова сорвали собрание туземного совета и изгнали уполномоченного. Ему они заявили, что, цитата, «всех кулаков и их имущество берут под опеку». Ну, чувствуете, наверное, да, ситуация уже выходит из-под контроля. Но в Дудинке, похоже, этого не поняли. Власти начали формировать боевые группы по 3-4 человека и рассылать по отдельным туземным советам. Такие маленькие летучие отряды должны были арестовывать кулаков и принуждать местных жителей к выполнению всех заданий, данных советской властью. В ответ на это местные жители взялись за оружие. Идейным лидером восстания стал тот самый упоминавшийся 40-летний шаман Роман Бархатов, долган по национальности. В свое время он получил миссионерское образование в монастырской школе и пользовался большим уважением у коренных жителей Таймыра. В 20-е Бархатов принимал участие в работе местных советов Туруханского края. По одной из легенд, а Бархатов реально стал легендарной личностью. Его мечтой было создание ни много ни мало, а Соединенных Штатов, Орд за тундры. Ну, это, наверное, скорее легенда, мы точно не знаем, но он прям был лидером. Помимо Бархатова, восстание поддержали и другие шаманы, от ненцев Инганасан. Начальником своего штаба Бархатов назначил некоего завсегдатая пивных и любителя травить байки, Аноську Попова. Тот сразу же, после вступления в должность, расстрелял задержанных уполномоченных. Другим заметным участником восстания был 22-летний Степан Баранкин, выходец из семьи русского торговца. Благодаря его показаниям на следствии мы можем представить себе внешний вид некоторых участников восстания. Да, вот, например, Аноська Попов был одет в голубую кашемировую рубашку. Браунинг он засунул за пояс и выглядел таким настоящим атаманом. А сам Баранкин, который давал показания, много выступал с зажигательными речами перед повстанцами, а во время перестрелок с винчестером в руках поднимал туземцев в бой. Власти назвали таймырское восстание кулацким, но с такой оценкой невозможно согласиться. Выступление Бархатова поддержало большинство коренных жителей тундры. Только каждый шестой повстанец был относительно зажиточным, а половина всех тех, кто взялся за оружие, и вовсе были батраками и бедняками по большевистской терминологии. Кулацкий съезд был в марте 1932 года, а уже в апреле трое уполномоченных были связаны, разоружены и вывезены в тундру. При этом один из них, по национальности якут, начал оскорблять долган и был застрелен. После этого в тундре начался самый настоящий террор. На подавление восстания из Дудинки был командирован отряд всего в 7 человек. В ответ Бархатов разослал во все концы округа гонцов с распоряжением хватать всех русских, вершить суд по совести. Еще один отряд выслали для разгрома повстанцев 30 человек. В последующем бою таймырцы застрелили 23 бойца противника, при этом не потеряв ни одного человека. Как вообще это было? Прибывшие на переговоры с повстанцами уполномоченные были взяты в заложники. После этого люди Бархатова внезапной атакой на оленьих упряжках разгромили отряд красноармейцев, ожидавший возвращения парламентеров. В ходе боя повстанцы потеряли несколько человек и, ожесточившись, казнили захваченных ранее красноармейцев. Другой отряд повстанцев захватил райцентр Хатангу. Здесь мятежники по совету шамана казнили председателя исполкома, секретаря и местного учителя. Около 100 русских жителей села, в частности, женщины, радист и бухгалтер, в качестве заложников были вывезены в тундру. Заложники, казни. У нас нет никаких оснований идеализировать это восстание. Прям вот режим террора. При этом при населении Таймыра около 5000 человек, вооруженных мятежников насчитывалось никак не меньше 300, вооруженных как винтовками и дробовиками, так и буквально дедовскими луками. По разным данным, от их рук погибло до 40 советских партийных и хозяйственных работников, помимо бойцов, учителя, врачи, продавцы. Чаще всего представителей власти даже не расстреливали, а умерщвляли гораздо более дешевым и жестоким способом. На шее пленникам надевали аркан, привязывали их к саням и волокли по тундре, а уже потом топили в озере. Казни сопровождались камланием шаманов. Вы можете задаться вопросом, а на что вообще рассчитывали таймырские повстанцы, подняв оружие против советского правительства, да еще и такими методами? Ведь к 1932 году большевики уже прочно встали на ноги и готовы были на равных противостоять ведущим мировым державам. Что им горстка оленеводов на краю земли? В реальности шаман Бархатов и его соратники вряд ли рассчитывали полностью ликвидировать советскую власть на Таймыре. Но, натерпевшись беспредела от местных партийцев, они, справедливо, хотя, конечно, и наивно, рассчитывали на особое отношение к себе со стороны центра. Все их чаяния нашли отражение в письме, которое руководство повстанцев написало правительству Советского Союза. Цитата. «Признавая советскую власть как власть трудящегося народа, совершенно не стремясь к ее свержению, мы, туземцы Таймырского национального округа, с первых дней организации такового начали испытывать тяжесть налогов и небывалый нажим местных властей. Реконструкция нашего хозяйства на социалистических рельсах начала производиться темпами центральных частей Союза без всякого учета специфических условий Севера. Повстанцы предлагали пойти на мирные переговоры и обращались в ВЦИК с требованием срочно приостановить произвол местных властей, урегулировать вопросы путем переговоров, цитата, «так как от справедливых повинностей в пользу государства мы не отказываемся». И, наверное, самое интересное. Обращением в Москву Бархатов не ограничился и решил донести правду о бедствиях своих земляков до всего мира. Вообще Бархатов выглядит удивительно. С одной стороны, он сам занимался камланием и призывал повстанцев носить на груди кресты, мол, Бог в обиду не даст. С другой проявил невероятную для таймырского мятежника политическую зрелость. Собрание повстанцев одобрило текст телеграммы, сочиненный Бархатовым. И опять цитата. «Всем, всем, всем племена малых народностей по Таймырскому полуострову год тому назад, организованные советским правительством самостоятельный округ, с первых дней начали испытывать всю тяжесть нажима от мероприятий диктатуры пролетариата». Далее в телеграмме речь шла о том, что русские власти округа, прикрываясь программой Коминтерна по национальным вопросам, проводят свою репрессивную политику. Цитата. «Пользуясь некультурностью аборигенов Севера, повели произвол великодержавного шовинизма без предварительного изучения экономики туземного хозяйства и разъяснительной работы. Вековые традиции племен были позорно смяты». Видите, к чему апеллирует Бархатов? Да? Великодержавный шовинизм в обращении мятежника Таймыра. Звучит, конечно, удивительно для того времени. Вынужденные вести боевые действия для того, чтобы дать отпор, повстанцы ждали жестокого подавления восстания. И снова цитата из того же обращения. «Во имя всемогущего Бога мы, угнетенные племена Таймырского полуострова, с мольбой обращаемся ко всем европейским державам о защите и удержании руки властей, а не справедливой расправы. Через громадные пространства мы, туземцы русского севера, протягиваем к вам руки с твердым убеждением, надеждой получить помощь в самое ближайшее время. По поручению туземных племен Таймыра, руководитель движения Роман Бархатов». Еще раз повторю, представляете, обращение из тундры к европейским странам в 1932 году. Дальше Бархатов объявил о полной амнистии всем задержанным русским, но делать шаги к примирению было уже поздно. Из Дудинки на подавление восстания двинулся отряд из 87 человек под командованием 28-летнего начальника Игаркского отдела ОГПУ Михаила Шорохова. Тот в 1919 году уже воевал против колчаковцев. В феврале 20-го он вступил в комсомол, участвовал в подавлении казацкого восстания в Хакасии Ну, то есть у него уже был именно боевой опыт. Отряд чекистов выдвинулся в сторону Волочанки. Впоследствии Шорохов подробно описывал, как его бойцы двигались сквозь снежную пургу, как захватили разведчика повстанцев. При нем было обнаружено письмо, написанное повстанческим штабом в ВЦИК и Таймырский окружной исполком. Я его как раз цитировал. Шорохову удалось внушить пленнику, что на восставших движется целая армия, вооруженная до зубов пулеметами и гранатами. И с этой информацией он отправил пленника обратно сеять панику в рядах мятежников. Цитата. «Дня через три наша разведка обнаружила шест, воткнутый в снег с привязанной к нему запиской. Начальнику отдела ГПУ, прекратите нас преследовать вооруженным отрядом. Если хотите учинить над нами расправу, мы все встанем на защиту, будем биться до последнего патрона. Прекратите преследование во избежание дальнейших жертв». Подписана эта записка была Бархатовым и Поповым. Ну, чекисты, конечно же, не вняли предупреждению и продолжили двигаться к основному стойбищу повстанцев на берегу реки Баганида. Когда же они, наконец, достигли его, то обнаружили, что среди повстанцев царит паника. Оказалось, что шаман Бархатов, лидер восстания, за несколько дней до прибытия чекистов отбыл в сторону Диксона. Там, на берегу Северного Ледовитого океана, располагалась радиостанция, откуда можно было отправить ту самую телеграмму с обращением к странам Запада. Оставшись без своего лидера и под воздействием слухов о надвигающейся армии, повстанцы больше не горели желанием воевать и бесполезно умирать. Поддавшись на уговоры Шорохова, они решили сдать оружие, освободить заложников и вернуть трупы убитых. Чуть позже их примеру последовала и вторая группа восставших под руководством того самого Аноськи Попова. Самым последним сложил оружие отряд повстанцев в Хатанге. Сам же Бархатов тем временем в сопровождении небольшого отряда спешил в Диксон. Чтобы задобрить работников радиостанции, он взял с собой деньги и 73 шкурки песца. Километров через 400 отряд нагнал посланец из Волочанки, который сообщил, что русские пришли, добрые вести принесли, ни одного не убили, предложили всем туземцам разойтись по своим землям. Это цитата. Спутники Бархатова решили вернуться и сдаться властям. Однако шаман в сопровождении 4 проводников продолжил свой путь. До Диксона Бархатов так и не добрался. Один из попутчиков шамана отобрал у Бархатова револьвер и несколько раз выстрелил в него. Что произошло, какая причина, до сих пор точно неизвестно, но мы знаем, что Бархатов попробовал раненый уже камлать, но его добили выстрелом из карабина. Так что европейские страны так и не узнали, что оленеводы Таймыра рассчитывали на них в своей отчаянной попытке, ну, как-то приструнить большевиков. Любопытно другое. Остальные лидеры восстания гуляли на свободе еще целый год. Задерживать их стали только в 1933 году. А в апреле 1934-го коллегия ОГПУ приговорила 11 человек, в том числе вот из тех, кого я называл, Баранкина, Сотникова, Аноську Попова, к 10 годам лагерей. Интересно, что во время следствия чекистам пришлось выяснять, откуда по Таймыру поползли слухи о грядущей оккупации полуострова войсками Антанты. Антанты, которой вообще-то уже и не было. Но каким образом появились эти слухи, неизвестно, но они были. Так или иначе, суд над руководителями восстания был только прелюдией. Настоящая расплата наступила через 5 лет, да, 37-38 год. Тогда на Таймыре за антисоветскую деятельность были репрессированы 169 человек, многие из которых пошли под расстрел. Кстати, был арестован и тот самый чекист Шорохов. Но ему повезло. После 2 лет под следствием его восстановили в партии и вернули на работу в органы. Иначе мы вряд ли прочитали его воспоминания и вообще, возможно, даже толком не знали об этом восстании. В 1938 году президиум Таймырского исполкома принял постановление о передаче колхозам оленей репрессированных кулаков, шаманов и князей. В том же году уже не ОГПУ, а НКВД, отряд, ведомство переименовалось, ликвидировало последнее независимое таймырское кочевье, дикую артель эвенков под Норильском. Коллективизация и раскулачивание таймыри официально завершились. Как говорилось в одной научной работе, посвященной этому вопросу, цитата, в конце 30-х годов руководство СССР пришло к выводу, что произошел переход народов Севера от патриархально-родового уклада к укладу социалистическому. В заключение я хочу порекомендовать большой материал Лены Костюченко в «Новой газете» про нагоносанов, тоже, между прочим, участников таймырского восстания и один из народов Таймыра. Почитайте, посмотрите репортаж 21 года, там прекрасные фотографии Юрия Козырева. В числе героев репортажа Маша Бархатова, потомок руководителя восстания. Знаете, в этом большом материале меня больше всего поразило, что если в 1979 году 90% нагоносан называли нагоносанский язык родным, то сейчас на нем говорят только люди преклонного возраста. На нем запрещали говорить детям в интернатах и очень жестоко за это наказывали. Вот такая у нас сегодня история про восстание на Таймыре, 1932 год. Забегая немножко вперед, хочу сказать, что 1932 год был довольно важным и, наверное, переломным не только для большевиков и Сталина, но сейчас, когда мы восстанавливаем эти восстания, эти события, надо несколько по-другому смотреть на сопротивление советской власти. Как мы видим на примере Таймырского восстания, оно часто было и вооруженным, и направленным против русских из-за такой политики большевистской, которую вообще-то трудно назвать иначе, как колониальной. Спасибо большое за то, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оставляйте комментарии, конечно, такие вот разговоры о колонизации. Я думаю, мы только начинаем, нам они предстоят. И хочется, чтобы дискуссия все-таки была со ссылками на исторические исследования и на исторические факты. Спасибо, всего доброго и до следующего выпуска.